Дорогие братья и сестры, добрый день. Наш эфир продолжает беседы о вечном. В студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Попитоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну что ж, мы продолжаем чтение повести-притчи «Письма Баламута» Клайва Льюиса, английского писателя и апологета христианства, и приступаем к чтению письма 9. «Дорогой Гнусик, надеюсь, мое последнее письмо убедило тебя в том, что период пустоты или засухи, переживаемый сейчас твоим подопечным, не принесет тебе его душу готовенькой. Здесь надо тщательно поработать. Какие формы примет твоя работа, я сейчас поясню. Прежде всего, периоды спада в цепи духовных чередований дают прекрасные возможности для чувственных соблазнов, особенно искушений пола. Это тебя удивит, ибо физическая энергия и, следовательно, похоть интенсивнее в периоды духовного оживления. Но помни, что силы внутреннего сопротивления тоже крепче именно в эти периоды. Здоровье и бодрое состояние, которое ты хочешь сделать побудителями похоти, увы, можно использовать для работы, игр, размышлений или невинного веселья. У нашей атаки много больше шансов на успех, если внутренний мир человека скушен, холоден и пуст. Замечу еще, что чувственность во время спада имеет тонкое качественное отличие от чувственности в период оживления. Гораздо менее вероятно, что она повлечет за собой то кисейное состояние, которое люди называют влюбленностью. Чувственность во время спада можно легко направить в русло извращений. Она менее заражена порывами великодушия, фантазии и даже духовности, которые часто приводят нас к разочарованию в человеческой похоти. Также обстоит дело и с другими ощущениями человека. Весьма вероятно, что тебе удастся сделать из твоего подопечного крепкого пьяницу. При этом лучше ему выпить рюмочку в минуту скуки и усталости, чтобы забыться и успокоиться, чем в компании с друзьями ради общительности и веселья. Всегда помни, что удовольствие, испытываемое в здравой, нормальной и плодотворной форме, лежит в зоне действия врага. Я знаю, что с помощью удовольствия мы завладели многими душами. Тем не менее, удовольствие – его изобретение, а не наше. Он сотворил все радости и развлечения, а наши научные поиски до сих пор не дали результатов. Мы можем только побуждать людей к наслаждению тогда, когда это запрещено им. Поэтому мы всегда стараемся отвести человека от естественных удовольствий к менее естественным, утратившим связь со своим Творцом и приносящим меньше радости. На этом пути формула человеческого падения такова – все больше жажда, все меньше удовлетворения. Это надежный путь, вполне в духе современной нравственной моды. Завладеть душой человека и не дать ему взамен ничего – истинная радость для Отца нашего. А периоды спада – лучшее время для начала такого процесса. Ну вот тут мне сразу хочется задать вопрос. Подразумевается Баламутом, что бесы так и не смогли изобрести какого-то удовольствия, которое исключительно было бы сатанинским, и только сатанинским, не имело бы никаких совершенно естественных, так скажем, или божественных корней. А как же тогда объяснить наркотики, которые, кстати, получили, ну, особое распространение, конечно, именно в то время, когда Льюиса уже не было в живых. Конечно, это было увлечение кокаином, опиум, это было в какой-то такой, ну, в Европе все-таки не в такой степени, как это развито сейчас.
Все-таки кокаин и опиум в каких-то культурах они, да, в каких-то культурах они были как, ну, чем-то, ну, также взять табак, в каких-то культурах они были чем-то таким естественным считались. Вот. Лишь при распространении их на другие культуры, так же, как, например, алкоголь, для северных народов это абсолютное зло. Это наркотик, который полностью уничтожает. У них нет этого расщепляющего фермента. Также и вот эти все экстракты различных растений, если они в какой-то культуре, там у каких-то индейцев, это нужно подчеркнуть, что все-таки это языческие культуры во многом. Вот. Но, тем не менее, у них вот есть такие отдушины. Там опиумные вещи, это для стран там южных каких-то там, у них это...
Китай.
там, ну, Китай в основном, вот эти страны арабские, там это все было, и у них устойчивость к этим вещам есть. Поэтому там это как-то было, но вот так же, как у индейцев, там они курили табак и так далее. То есть это все-таки наркотики, но такие естественного происхождения. Если мы возьмем то, что сегодня происходит, вот те синтетические наркотики, особенно которые произошли после как раз-таки Второй мировой войны, так называемая ЛСД, наркотик галлюциноген, вот это действительно что-то сатанинское в нем есть. Здесь можно только удивляться пророчеству Льюиса, который вот написал, что они ведут научные разработки. Здесь такой тонкий подход. Хотя, может быть, уже в то время что-то похожее было, но, насколько я помню, ЛСД появилось где-то в 60-х годах, его открыли, какую он и какую он роль играл в сознании людей, сколько из-за него было различных таких творческих форм, вот, всякой психоделической музыки, которая, ну, несет в чем-то завораживающее, но и это музыка, в которой нет Бога. Вот нет вот этого светлого, духовного. Это отдельная тема, о которой на самом деле не просто говорить, не просто размышлять о ней. Ее можно просто взять и просто черными красками мазать. Но не все так просто. Я просто знаю это и изучал в свое время. Поэтому вот наркотики, которые изобретены были синтетическим путем, это абсолютное зло. Я бы все-таки так вот на этом бы сказал. А все остальное в каком-то смысле было попущено Господом. Вино, как мы знаем из псалмов, Он сотворил, который веселит сердце. Действительно, его малое количество, они веселят сердце. Как только человек упивается, начинает уничтожать разум. В Писании об этом много сказано. И, конечно, здесь вспоминается вот к этому отрывку очень важно вспомнить слова из Экклезиаста, когда он говорит, что мы не можем наслаждаться без Господа. Действительно, Господь придумал наслаждение и удовольствие для нас. Позаботившись о нас, Он нам придумал услаждение и удовольствие не только духовные, не только душевные, но и телесные. Господь позаботился о всей нашей природе, о всей целостности.
Ну, есть ведь такое восприятие, ну, строго такое, так скажем, монашеское, аскетическое, что вообще любые удовольствия – это грех для христианина.
Есть такое, да, представление, вспоминается такой рассказ, ну, или событие, случай из жизни одной старицы, по-моему, которая жила, ну, где-то в Греции или вот в Малайзии. Там было очень прекрасное место, красивое очень место. И вот, когда пришли к ней и спрашивают, как вот вы достигли ваших духовных высот, она говорит, посмотрите на ту сторону. Вот, говорит, я за всю жизнь туда ни разу не посмотрела. Там красота, водопады, ну, не знаю, можно представить. Вот, здесь, конечно, можно этому удивляться. Но, наверное, существует такое устроение, когда человек в сердце своем встречается с Господом и видит его красоту. Вся внешняя красота меркнет перед этим. И поэтому человек, выбравший вот этот путь абсолютной монашеской аскезы, можно подчеркнуть, что это особый путь. Особый путь, путь для, наверное, очень, слово «очень» можно много раз сказать, немногих людей, которые настроены на некоторую созерцательность. Конечно, в том числе они являются вот в каком-то смысле вот именно мистически одаренными, может быть, религиозно одаренными. Это очень сложное понятие, вот эта мистическая одаренность, что это такое. Попробуйте сформулировать, ничего не получится. Кто мистически одарен, а кто не мистически одарен, и что такое мистика в этом случае. Но здесь, если вот выразиться хоть чуть-чуть приблизительно, то я бы сказал, такая мистически созерцательная одаренность, когда человек настроен на созерцание вот внутренней жизни, внутренних движений души. Но при этом очень важно, что человек встречается с Господом. Именно созерцание вот этой встречи в сердце своем и полное вычищение всех страстей из своего сердца, из своего всего существа. Наверное, это очень такой путь удивительный. Вот Антоний Великий по нему пошел. И его драматизм в этом пути, как вот он открывал потом, что с ним произошло, можно почитать житие о нем святого Афанасия Великого, который описывал святого Антония, когда он вышел из своего уединения. Это удивительное описание, что вот он был спокоен во всем. Я сейчас просто не могу на память вспомнить всех этих слов. Но вот это описание такого человека, который внутри себя нашел единство с Богом и увидел вот эту красоту. Конечно, вот когда такая цель стоит перед человеком, все внешнее он хочет отряхнуть, чтобы оно совсем никак ему не мешало. Еще раз подчеркну, это путь единиц, которые могут вот эту внешнюю красоту, которую сотворил для них Господь, для нас вернее, что мы можем так спокойно от нее отмахнуться, чтобы увидеть самого Творца. В большинстве своем нам нужны костыли. Нам нужны костыли, потому что если мы не готовы к такому, и вдруг по своему самомнению решим, что нет, это наш путь, мы в итоге встречаемся не с Господом, а встречаемся с темным двойником, естественно. Это так называемое состояние прелести, очень опасное. Поэтому человек должен понимать, что вот этот постепенный путь, он очень важен, и он Господом для нас предуготовлен. Поэтому для нас Господь звезды сотворил, сотворил для нас природу, сотворил для нас музыку, которую мы можем тоже вместе с Ним ее творить, живопись, искусство, которое человек творит, оно тоже не без Господа устраивается.
Вот мне кажется, вот эта интересная фраза, давайте вот об этом еще поговорим, что лучше ему выпить рюмочку в минуту скуки и усталости, чтобы забыться и успокоиться, чем в компании с друзьями ради общительности и веселья. Ну вот для нас, в общем, для тех людей, которые вообще отрицательно относятся к алкоголю как таковому, ну вот я, например, себя причисляю к таким людям, для меня, в общем, как-то нет разницы, или человек пьет в компании друзей, ну и вообще для людей, которые, скажем так, вот строго за трезвый образ жизни выступают. Они считают, что, наверное, что, ну, без разницы, или ты пьешь в одиночку, конечно, в одиночку, наверное, хуже, или ты пьешь в компании с друзьями, ну, как говорится, синий черт не лучше, чем зеленый по ленинской формуле. Но вот здесь-то что имеется в виду? Почему в плане духовной жизни для человека опаснее пить в одиночку, чем пить в компании с друзьями? Ведь в компании человек может как бы настолько втянуться вот в эти тусовки и вечеринки с друзьями, что вообще станет алкоголиком.
Угу. Это уже будет не компания друзей, это будет уже компания собутыльников.
Тут очень тонкая грань.
Конечно, тонкая грань. Компания друзей – это всегда повод. Это день рождения, это какое-то событие, брак. Один раз в жизни бывает у человека. Все-таки вот если мы посмотрим на традиционную культуру, то мы увидим, что вот в жизни компания дружеская не так часто собирается, если нормальные отношения между людьми. И в этом смысле это не так опасно с точки зрения того, что человек может спиться. Гораздо опаснее, люди чаще всего спиваются, когда остаются одни, один на один со своим горем. И вот уже вот эта рюмочка, как здесь пишет Льюис, для бесов становится ниточкой, когда они держат его в этой пустоте, в этом унынии. Поэтому рюмочка, выпитая наедине с самим собой, это символ уныния. Рюмочка, выпитая с друзьями по случаю их дня рождения, кто-то может это осуждать, я понимаю прекрасно общество, трезвение, когда они говорят, что и это тоже нельзя. Не буду дальше комментировать, чтобы меня не закидали камнями. Но, тем не менее, я понимаю тех людей, которые, собравшись вместе, как-то вот делятся радостью. При этом мы знаем, что если человек хоть чуть-чуть страдает от этой рюмочки, что он потом не может остановиться, ему нельзя, нисколько даже, нюхать нельзя. Вот единственное, что плохо в нашей именно русской традиции, что там иногда заставляют. Что нет такого,
уговаривают,
там, ты меня уважаешь, ты меня не уважаешь. Вот это одна из самых таких отвратительных черт в нашей традиции русской. Может быть, много бы и не было такого пьянства, если бы не было вот такого вот, что вино является таким вот очень важным показателем дружбы.
Такое психологическое насилие своего рода получается. Человек не может прийти в определенные компании, зная, что там люди выпивают, и зная, что они не оставят его в покое, не дадут ему отговориться. Ну что ж, продолжим дальше читать письмо Баламута. Но можно и еще лучше использовать эти периоды, воспользуясь мыслями пациента о своем спаде. Как всегда, основное здесь держать его волю подальше от разума, не давая ему даже заподозрить о законе волнообразного чередования. Держи его в убеждении, что первый пыл не должен прекращаться, что его надо постоянно поддерживать, а нынешняя сухость – состояние неизменное. Как только ты укрепишь в нем эту ложную концепцию, ты сможешь действовать разными способами. Все зависит от того, принадлежит ли твой пациент к типу людей, легко падающих духом, которых можно искушениями довести до отчаяния, или к типу людей, охотно цепляющихся за фальшивые надежды, которых можно уверить, что все хорошо. Первый тип теперь встречается редко. Если окажется, что твой подопечный принадлежит к нему, все очень просто. Тебе только следует держать его подальше от христиан, что нетрудно в наше время, указывать ему подходящие места в Писании. И пусть он трудится над безнадежной задачей, пытается воссоздать свои старые чувства собственной волей. Тогда победа за нами. Если же он из людей, довольствующихся надеждами, заставим его смириться с низкой температурой собственного духа и постепенно удовольствоваться ею, уверив в себя, что в конце концов она не такая уж и низкая. Недели через две ему неплохо задуматься, не были ли его чувства в первые дни обращения несколько преувеличенными. Поговори с ним о том, что во всем надо знать меру. Если тебе удастся, подведи его к мысли: верить хорошо, но зачем же крайности? Религия в меру для нас так же хороша, как полное неверие, и куда смешнее.
Ну да, главное – забвение, привести человека к забвению. Что в первом, что во втором случае, когда человек что-то забывает, забывает какие-то важные вещи в своей жизни, он перестает быть человеком. Первый случай, когда человек хочет все одно и то же вернуть, и у него ничего не получается, и он начинает думать, что ничего этого и не было. На самом деле, еще раз подчеркнем, Господь не повторяется в отношениях с нами. Он, то есть каждое его явление уникально, и то, что было, оно не может заново повториться. Господь творит все новое, и в отношениях с нами все точно так же. Поэтому вот эта первая встреча, радостное ощущение благодати, если человек захочет его повторить и приложит к этому массу усилий, то он может начать как бы заигрывать с благодатью, он может начать пытаться чувствовать, чего на самом деле нет. Это известное состояние прелести. И действительно, человек может своими усилиями, своей волей это формально в себе возбудить, но это не будет встречи с Богом. Это одно из самых опасных состояний, называется прелестью. К сожалению или к счастью, таких людей немного, кто может вот так вот иметь такую силу воли, силу духа, чтобы вот как-то в себе это все возбудить. Чаще всего люди все-таки где-то падают, где-то оступаются, и чаще всего начинают думать, а было ли то, что было? А была ли та встреча с Господом, была ли та благодать, и начинает постепенно ее забывать. Вот таких людей больше все-таки. И здесь вот он подчеркивает, здесь подчеркивается, что нужно научиться жить с такой легкой религиозностью. У нас даже сформировался такой термин в последнее время, называется православие лайт. Православие без крайности, христианство без надрыва.
Там. Что под этим подразумевается?
А часто подразумеваются совершенно разные вещи, абсолютно разные вещи, причем иногда прямо противоположные. Известен такой молодежный фильм, «Догма» называется, где там говорили, что Христос – это круто, и там, что можно вообще все со Христом, просто он хороший такой парень, которым нам хорошо. Вы только приходите в церковь и там несите свои деньги. Православие лайт в этом смысле, что нет необходимости меняться. Ты просто приходишь, формально что-то совершаешь, там, свечечку поставил там, и так далее. Вот это тоже относится к этому. Зачем крайности? Зачем меняться? Зачем покаяние? Зачем вот эти всевозможные там какие-то посты вот, и так далее. Можно все так урезать, сделать удобным и так далее. Вот здесь очень много тонких граней в этой ситуации. Мне кажется лично, что вот это вот православие лайт или там христианство лайт или еще лайт, это значит легкость, легкое такое.
Облегченный.
Облегченный вариант, да. Он начинается тогда, когда слабеют смыслы, когда человек перестает заботиться о главных смыслах своей жизни, когда он перестает учиться на самом деле, перестает получать образование. Это действительно сложно жить вот такой, в такой напряженной интеллектуальной жизни, когда нужно менять свое сознание, нужно менять отношение к себе, вовремя извиниться перед своим другом, если ты по-настоящему не прав. Ну, действительно, вот эта индульгенция, кстати, вот откуда появилась впервые вот эта вот облегченность, это когда позволили за грехи платить вперед. Конечно, это западная, можно сказать, западная культура, западное христианство больше. И там после этого появился там раскол, там протестантизм появился. Там Мартин Лютер возмущался против этого. На самом деле у нас в православии, в нашей культуре исторически что-то похожее произошло, когда, начиная с императора Петра I, церковь стала министерством и стала идеологически обслуживать государство. И это был период, когда тоже многие вещи стали формальными. Формально ходили на исповедь, формально причащались, формально были христианами. Вот эта вот формальность, она и приводит к тому, что человек говорит, а зачем эти крайности? Только крайности в данном случае, когда человек называет крайностью стремлением к Богу, стремлением к чему-то высшему, главному. Он говорит, это же крайность. Получается, что это другая крайность. Это не та крайность, которая является отсутствием трезвости. Это связано с тем, что мера не там определяется. В духовной жизни, в ревности, в любви, вот в самых таких главных духовных вещах не должно быть понятия меры. Нельзя любовь мерить. То есть есть вещи, которые нельзя измерить. А вот в этой облегченной версии христианства подразумевается, что вообще все можно измерить, все можно конвертировать. И вот это очень опасное состояние. Бес учит ему, вот именно верни его к этой мысли. Поверни ему к тому, что все можно измерить, все можно продать, купить и так далее. Очень опасное явление, которое сегодня, наверное, во всем мире так или иначе наступает. Так называемый секуляризм, секуляризация веры, жизни, секуляризация, когда Бог где-то так же, как товары в магазине лежат, и церковь также продает свои товары. На мой взгляд, это наиболее опасное состояние для христианской жизни, которое сегодня мы можем наблюдать.
Где-то я встречала такое выражение у кого-то из западных, по-моему, мыслителей, выгнать Бога в ванную комнату своей души.
Интересно очень.
Итак, продолжим. Другая возможность – прямая атака на веру, когда твоими трудами он примет свой духовный спад за прочное состояние. Не мог бы ты убедить его в том, что религиозный период близится к концу, как и все предыдущие периоды? Разумеется, нет никакой логической связи между утверждением «я теряю к этому интерес» и выводом «значит, это ложно». Но, как я уже говорил тебе, ты должен полагаться на самоуверенную тарабарщину, а не на разум. От простого слова «период» по всей вероятности сработает весь трюк. Полагаю, что твой подопечный прошел несколько периодов, все через них проходили, и чувствует себя опытнее и выше прежних, не потому что относится к ним критически, а просто потому что они уже позади. Надеюсь, ты хорошо его подкармливаешь туманными идеями о прогрессе, развитии и исторической точки зрения, даешь ему достаточно современных биографий. Люди в них всегда проходят через разные периоды. Ясна ли тебе суть? Держи его разум подальше от простой разницы между хорошо и плохо. Очень милы и туманные выражения. Был у меня такой период, я прошел через это. И не забудь трезвого, я взрослый человек. Твой любящий дядя Баламут.
Ну вот здесь интересно подчеркивается, что вот логика очень сильно может нам помочь. Человек, обладающий культурой мышления, он способен отследить нестыковки. Вот мы сегодня уже говорили, или в прошлых передачах, про то, что есть два коэффициента. Мыслительный, там, интеллектуальный коэффициент и коэффициент эмоциональный. Только при сочетании двух коэффициентов человек может, ну, достигать какой-то рассудительности. Вот, наверное, стоит здесь поговорить о рассудительности, как о фундаментальнейшей добродетели, о самой первой добродетели, которую человек должен учиться стяжать, учиться развивать, учиться ее взращивать. Если не будет рассудительности, все остальные добродетели могут приобрести отрицательный знак. Без рассудительности щедрость станет расточительность, смирение – раболепием и так далее. Дерзновение – дерзостью. Даже любовь без рассудительности может сгореть, перестанет идти в нужном направлении, и поэтому человек не сможет ей жить. Рассудительность – это то, что помогает нам как бы держать, хранить берега у реки, чтобы она текла и не превращалась в болото. Потому что если у реки нет берегов, если нет русла, то что происходит? Ну, сначала она втекает в озеро, но постепенно, если не хватает воды, она превращается в болото. Рассудительность, она возможна тогда, когда человек над ней серьезно работает, развивает эту добродетель. Есть рассудительность для детей, когда мы знаем, что ребенка учить, что такое хорошо, что такое плохо, надо на простых вещах. Нехорошо врать. Хорошо говорить правду, нехорошо бояться, хорошо преодолевать страх. Но для взрослого человека эти вещи уже становятся сложнее. Ему нужно уже разбираться в ситуациях, где хорошо, а где плохо. И иногда этот выбор очень мучительным бывает. Потому что при каждом выборе может быть несколько хороших вещей и несколько плохих. И иногда нужно выбирать те ситуации, тот путь, где хорошего должно быть больше, чем плохого. Так называемый путь из двух зол меньший. И поэтому рассудительность – это такой путь, такое древо, которое растит в себе человек, и по которому, по этому пути он идет, которое должно в его жизни все больше и больше как бы наливаться другими силами, что ли. Вот как вот река, которая течет, если в нее впадают другие реки, она в итоге притекает к океану. Если же в нее другие реки не впадают, и она не имеет вот такой мощной силы, мощной такой полноводности, то она втекает в какое-то озеро, либо в какое-то озерцо, а может быть просто втекать в какое-то болото. И в итоге это все потом ни к чему не приводит. А, как вы понимаете, океан – это, ну, наверное, символ такой божественной любви, божественной благодати. Поэтому река, настоящие полноводные реки втекают в океан божественной любви, божественной правды. И вот наша рассудительность тоже должна питаться всеми другими добродетелями и втекать вот в этот океан божественной любви. И если мы не умеем отделять плохое от хорошего, вот здесь он хорошо подчеркнул, я теряю к этому интерес, значит, что это ложно. Это совершенно такой безрассудный вывод, потому что одно с другим не связано. Человек рассудительный тут же заметит это, ему совесть подскажет, опыт подскажет, что все не так однозначно. Ты посмотри, почему ты теряешь к этому интерес. Рассудительный человек на многие вещи будет задавать вопрос, почему? Почему со мной это происходит? А безрассудный человек, он очень быстро будет находить определенные знаки. Это произошло потому-то, потому-то, потому-то. Да, и вот эти связи могут быть как-то эмоционально подпитаны, но не имеют никакой такой разумной, сознательной поддержки. Поэтому я теряю к этому интерес, например, к религиозной жизни, оно может быть связано с тем, что я где-то охладел, я где-то ослабел смыслом, где-то стал равнодушным, что на мне состоялась пыль, потому что в какой-то момент я перестал верить, перестал держаться за эту веру, перестал думать об этой вере, Вот это было бы правильный вывод. А человек, который живет безрассудно, он может сделать любой другой вывод, который ему удобен. Вот это слово, что ему удобно сделать этот вывод, чтобы дальше не копаться в себе, не изменять себя, не приходить к вещам, когда себя придется вот так вот рассудить и привести себя самого на суд. Потому что лучше всего самому себя научиться судить судом праведным, чем потом тебя рассудит жизнь и в конце концов сам Господь, как грозный судья, тебе покажет всю твою неправоту.
Ну что ж, давайте на этом сегодня завершим чтение писем Баламута. Я напомню, мы читали письмо 9 для тех, кто, может быть, со своей книгой слушает нас. У микрофона был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Мы продолжим читать и комментировать письма Баламута Льюиса в следующей передаче. Спасибо вам, до следующей встречи.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.